С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. На юге Киргизии, в городе Джалалабад, происходят новые вооруженные столкновения между сторонниками и противниками свергнутого президента Курманбека Бакиева. Спасательная операция на шахте «Распадская» возобновится лишь через неделю. Компания «British Petroleum» сегодня предпримет очередную попытку ликвидировать утечку нефти из скважины в Мексиканском заливе. Россия сегодня подаст официальную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. И культура. В Петербурге появится памятник Осипу Мандельштаму и его жене Надежде, сделанной скульптором из Голландии. На юге Киргизии сегодня утром продолжились столкновения между сторонниками свергнутого президента Курманбека Бакиева и новых властей страны. Вчера вечером и минувшей ночью основные события разворачивались в городе Ош, где сначала было захвачено, а потом освобождено здание областной администрации. Представители временного правительства заявили, что организаторы беспорядков будут арестованы в течение суток. Однако сегодня вооруженные столкновения продолжились. В другом городе на юге страны, Джалалабаде, поступают сообщения о раненых. Последние новости о происходящем я попросил рассказать нашего корреспондента в Киргизии Надежду Толкунову.
Сегодня в Джалалабаде произошли столкновения между сторонниками новых властей и прежнего режима Курманбека Бакиева. Несколько сотен человек с той и с другой стороны вышли на площадь перед зданием администрации государственной, вооруженные палками, камнями и даже оружием. С обеих сторон произошла перестрелка. По данным Джалалабадской областной больницы есть раненые с обеих сторон. Число их приблизилось к 30. В основном это огнестрельные ранения и ранения от камней и также от тупых предметов. 5 человек уже лежат на операционных столах. Их состояние оценивается как тяжелое. И столкновение до сих пор продолжается между сторонами. Что касается Оша, то сторонники временных властей, их тоже было несколько сотен, они ворвались сегодня в здание Ошской областной администрации и выгнали сторонников Курманбека Бакиева. Там обошлось без столкновений и жертв. Как заявил только что по национальному телевидению член временного правительства Азимбек Бекназаров, ситуация в стране полностью контролируется временными властями. Он сказал, что юг страны тоже контролируется новой властью. И что более столкновений они постараются не допустить. В киргизской столице сейчас ситуация более-менее спокойная. Здесь на площади и возле здания парламента собираются сторонники временных властей и члены правящих партий, Тамикен социалистов, социал-демократов. Их несколько тысяч. Они также готовы дать отпор сторонникам прежнего режима, потому что поступила информация, что их в киргизской столице тоже вооружают и раздают большие деньги и готовят их к различным провокациям.
О последних новостях из Киргизии, где сегодня продолжились вооруженные столкновения между сторонниками и противниками свергнутого президента Курманбека Бакиева, рассказала корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня стало известно, что поисковые работы на шахте «Распадская» в Кемеровской области могут быть возобновлены только через 7 суток. По последним данным, опознаны тела всех 66 человек, погибших в результате двух взрывов 9 мая. Как сообщили в региональном центре МЧС, продолжаются работы по тушению пожаров в шахте. Неизвестна судьба еще 24 горняков. С последней информацией из Кемеровской области корреспондент «Радио Свобода» Нина Абелюнас.
Сегодня утром появились данные о том, что поисковые работы на Кузбасской шахте были возобновлены, но МЧС опровергла эту информацию, сообщила о том, что поисковая операция возобновится не ранее, чем через неделю. Сейчас специалистам удалось протянуть пожарные рукава внутрь к 7-й лаве, внутрь шахты, и тушат примерно 12 пожаров. Планируют потушить их к часу ночи по местному времени, потом продолжатся поиски пропавших шахтеров. Обстановка на Рославской резко обострилась вчера в 23.00, и пришлось вывести горноспасателей из шахты. Это было связано с двумя причинами. Сильно горел пласт номер 6, и концентрация метана превысила все допустимые нормы. Поисковые работы возобновятся через 7 суток. Говоря о дальнейших поисках 24 человек, главный военный эксперт Павел Плац сказал, что мы не знаем, где они сейчас находятся, скорее всего, на самом дальнем участке шахты, куда спасатели так и не смогли вчера добраться. Напомню, что вчера с территории шахты в целях безопасности были выведены все посторонние люди, в том числе журналисты, представители штаба, родные погибших и разыскиваемых шахтеров. Люди размещены в здании обогатительной фабрики, которая находится в нескольких километрах от промышленной площадки. Достоверно известно, что на землю были подняты тела всех 66 человек, которые обнаружили в шахте, и все они опознаны. Среди пострадавших в аварии на Кузбасской шахте нет тех, кто находится сейчас при смерти, я имею в виду тех, кто лежит в больницах, в Ленинск-Кузнецкой и в московских больницах. В настоящий момент их состояние более-менее стабильно, хотя они находятся в тяжелом состоянии. Сегодня тела еще 10 погибших будут преданы земле, все в Междуреченске. Двое погибших отправлены в другие регионы. Завтра в Кемеровской области объявлен днем траура по погибшим и пройдет похороны еще 30 человек.
Из Кемеровской области передавала корреспондент «Радио Свобода» Нина Абелюнас. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Конституционный суд России рассматривает сегодня дело о проверке конституционности одной из статей Гражданского кодекса Российской Федерации. Жалоба была подана от имени несовершеннолетней девочки, представители которой считают, что в нынешнем виде кодекс позволяет лишить ребенка жилья. О чем именно идет речь, расскажет наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Она сейчас на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Татьяна.
Да. История ее очень печальна. Она жила с мамой и с отцом в квартире в Архангельской области. И отец пил и продавал из дома все, чтобы выпить. Попадал в тюрьму. Подробности поражают воображение. Он продал не только всю обстановку и все вещи из квартиры, но умудрился продать даже оконные стекла. И... жила его семья, то есть выкинуть семью на улицу. Но все переживания, 41... Сейчас девочка живет с бабушкой в деревенском доме без всяких условий, без водопровода, канализации и так далее. И вот, да, и, конечно, собственником квартиры отец, вот в каком... Отец этой квартиры. И вот мать заявительницы обращалась в суды с иском о признании сделок купли-продажи недействительными, но ей было отказано. И вот в Конституционный суд девочка подала, чтобы проверить конституционность той самой нормы, которая позволяет продавать квартиры без... И ее адвокат, ее защита говорила о том, что вот конституционная защита детства, материнства и семьи здесь оказывается под вопросом. Представитель президента, вот Михаил Кротов, говорил, что он не согласен с заявителями, потому что тогда ставится под сомнение добросовестность родителей вообще. И родители добросовестные, которые не желают зла своим детям, но которые хотят продать свою квартиру, вынуждены будут проходить через унизительные процедуры согласования с органами опеки. Но вот потом, уже после того, как состоялось это заседание, сейчас вот к журналистам вышел уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов и сказал, что все-таки право ребенка на жилье он считает гораздо выше, чем право собственника. И получается, что сотни детей уже в стране лишились таким образом квартиры. И случай с Чадаевой Валерией вовсе не самый трагический, потому что все-таки у нее есть бабушка и хотя бы деревенский дом, а многие дети оказываются на улице, и понятно, чем им это грозит. Вот заседание закончено, стороны высказали свое отношение к вопросу, и суд вынесет позже.
Спасибо, Татьяна. Мы приносим свои извинения нашим слушателям за перебои со связью. Татьяна Вольская передавала из Конституционного суда подробнее об итогах сегодняшнего заседания в дневных информационных программах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
По меньшей мере 30 человек пострадали в столкновениях сторонников и противников временного правительства Киргизии в городе Джалал-Абад. Поисковые работы на шахте «Распадская» в Кемеровской области могут быть возобновлены только через неделю. Хамоунический суд Москвы сегодня примет решение по ходатайству о продлении срока содержания под стражей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В столице Таиланда, Бангкоке, в столкновениях антиправительственных демонстрантов с силами безопасности погиб один человек. Не менее 20 были ранены. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня. Не пропустите в эфире «Свободы» российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Офисные акулы в Театре наций. Письмо со слезами в Фонтанном доме. Век железный, век каменный. Галина Вишневская об оперном театре. Эти и другие сюжеты представит ведущая российского часа Марина Тимашева. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Российская газета публикует сегодня статистику судебного департамента при Верховном суде России, из которой следует, что в стране резко выросло число пожизненных приговоров. По официальным данным, лишь за первые три месяца 2010 года в стране получили высшую меру наказания 49 человек. Это почти в 5,5 раз больше, чем за то же время в прошлом году. В чем причина такого резкого роста, по мнению журналистов российской газеты и экспертов? Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Надежда Перцева.
За весь 2009 год пожизненный срок получили 71 человек, а в 2008 году навечно отправились в тюрьму 70 человек. Тем загадочнее выглядит нынешний рост. Может быть, сердца судей неожиданно затвердели? Или страну захлестнула волна преступности, размышляет российская газета. Однако, сухая статистика не подтверждает страшных выводов. Преступность в целом ушла в минус, если, конечно, судить о ней по числу уголовных процессов. Как свидетельствуют отчеты, за это время почти на 9 тысяч уменьшилось число уголовных дел, дошедших до суда. Соответственно, практически все уголовные статьи, включая грабежи и убийства, в небольшом минусе. Но есть два показательных исключения. На 20% выросло число процессов по взяткам, причем в этой графе объединены дела и против тех, кто брал и кто давал. Другая прибавка почти на 60% выросло число дел по трем статьям. Бандитизм, организация преступного сообщества, организация незаконного вооруженного формирования. В этом году по таким делам прошло уже более 140 процессов. Может быть, рост пожизненных приговоров связан именно с этим, а в суды разом подошли крупные дела против мафии и боевиков, задается вопросом российская газета. Прокомментировать эту ситуацию я попросила юриста-правозащитника Валерия Борщева.
Тенденция к ужесточению наказания, увеличение сроков наказания есть. Вопрос в том, по отношению к кому. Ну, то, что к боевикам, да, это, конечно, позиция центра, это проявление политической воли, это суды почувствовали, что таков вектор пожелания. И понятно, что у нас-то ведь, в общем, попадают не первые лица из подполья, из этих боевиков, насколько подсудимых. Поэтому применение к ним такой меры наказания, как пожизненное заключение, вызывает настороженность. Возникает вопрос, справедливое ли это наказание, или это просто политика запугивания остальных. Если второе, это, конечно, не сработает. Боевиков, понятное дело, это не запугивает. Боевики, которые уходят в лес и в горы с оружием в руках, они, в общем-то, готовы на самое худшее. А вот ежели будут приговариваться к такой мере наказания люди, чья виновность сомнительна и не доказана основательно, это может вызвать, в общем-то, большое напряжение на Северном Кавказе. Не думаю, что это даст положительный эффект. Вообще, это иллюзия, что чем строже наказание, тем меньше будет преступность. Тем более, когда это касается Северного Кавказа. По взяткам тоже возникает вопрос, ведь у нас получается, что больше привлекает к ответственности тех, кто дают взятки, а не те, кто берут. Это тоже вызывает настороженность. Вряд ли в такой ситуации мы сможем успешно бороться с коррупцией. Поэтому мне кажется, что сейчас работает популистская вот эта идея, что чем строже наказание, тем меньше будет преступности. Нет, такой зависимости нет. А вот ошибок может быть много, и это даст абсолютно обратный эффект.
Это было мнение Валерия Борщева. Правда, рост пожизненных вердиктов заставляет вернуться к старому вопросу, который задавали эксперты еще в начале века, продолжает российская газета. Если у нас будут такими темпами приговаривать к вышке, хватит ли мест в тюрьмах? Еще лет 7 назад представители тюремного ведомства предсказывали, что в год судьи будут выносить по 200 жизненных приговоров и предлагали активнее строить новые остроги для вечных арестантов. Однако расчеты не оправдались. Так называемых смертельных приговоров выносится раза в 3 меньше, чем ожидалось. При этом число самих пожизненных арестантов парадоксальным образом не меняется вот уже более 6 лет, констатирует российская газета. В октябре 2004 года российская газета сообщила, что количество пожизненно осужденных достигло абсолютного максимума за всю историю России – 1545 человек. Это были официальные данные тюремного ведомства, и предсказывалось, что эта цифра будет только расти. С тех пор за 5 лет было вынесено более 300 пожизненных приговоров, а в конце прошлого года в прессе прозвучало, что в России 1509 пожизненных арестантов. В тюремных блоках для смертников есть свободные места, констатирует российская газета. Официальной статистики о смертности среди приговоренных к пожизненному заключению в открытых источниках нет. Мнения экспертов по этому поводу расходятся, а на специализированных форумах, где общаются люди, которые так или иначе в теме, приводятся такие данные. В среднем пожизненный арестант живет в камере от 5 до 7 лет. Умирает в основном по естественным причинам. Люди морально сломались, заключает российская газета. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные международные новости. В столице Таиланда, Бангкоке, власти продолжают попытки прекратить антиправительственные акции оппозиции. Накануне в столкновениях демонстрантов с силами безопасности погиб один человек, не менее 20 были ранены. Последние новости о происходящем в Таиланде узнаем от моего коллеги Валентина Барышникова, который следит за сообщениями информационных агентств из Бангкока. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, Марк. В Бангкоке действительно происходит столкновение между военными и так называемыми краснорубашечниками. Это демонстранты, требующие отставки нынешнего премьер-министра страны Абхисита Вичачивы и поддерживающих бывшего премьера Таксина Чиновата, смещенного с этого поста в 2006 году. По последним поступающим сообщениям, солдаты открывают огонь, используя боевые патроны. Среди раненых, по последним же сообщениям, два местных журналиста. Демонстранты, в свою очередь, подожгли полицейский автобус в районе, где находится иностранное посольство. Корреспондент BBC сравнил район столкновений с зоной боевых действий. И раз уж мы говорим о боевых действиях, то их диспозиция выглядит так. В центре города находится лагерь демонстрантов уже несколько недель. Он довольно хорошо укреплен, и демонстранты охраняют его с самодельным оружием в руках. Правительство, которое пытается ликвидировать лагерь, накануне решило оцепить его и направило туда войска. Вокруг этого лагеря и происходят все эти столкновения. В одной из таких стычек ночью, как вы и сказали, погиб один из демонстрантов. В этом районе отключено энергоснабжение, прекращена подача воды, ограниченно ходит общественный транспорт и ограниченно же работает мобильная связь. Демонстранты, впрочем, заявляют, что у них есть свои запасы и говорят, что готовы к долгой осаде. Участница антиправительственных выступлений в Бангкоке заявила в интервью агентству Reuters.
Я не думаю, что наши протесты становятся более ожесточенными, но правительство отрезало электричество, водоснабжение. Я не понимаю, зачем они это сделали. Они должны использовать скорее милосердие, чем силу в этой ситуации.
Ранее сотрудник российского посольства в Таиланде сообщил, что к ним не поступало обращений с просьбой о помощи от находящихся в стране граждан России.
В Бангкоке резко обострилось. В центральном районе города время от времени слышны взрывы и автоматные очереди. А российское посольство в Таиланде работает в штатном режиме. В данный момент каких-либо обращений с просьбой о помощи от российских граждан посольство России в Таиланде не поступало. Каких-либо сведений о пострадавших россиян посольство не имеет. А посольство России в Таиланде настоятельно рекомендует всем российским гражданам, находящимся в Таиланде или планирующим посетить страну, избегать посещения Бангкока до окончательного разрешения ситуации.
Это был представитель российского посольства в Таиланде. Ситуация в Бангкоке резко обострилась после того, как накануне был тяжело ранен бывший генерал, примкнувший к антиправительственному движению. В генерала выстрелили, когда он давал интервью западному журналисту. Краснорубашечники обвинили в покушении на генерала власти, но военные отрицают такую возможность, утверждая, что солдатам дан приказ стрелять только в целях самозащиты. Разобраться тут крайне сложно. Утверждается, что между генералом и лидерами краснорубашечников были серьезные разногласия. Генерал был настроен настроен гораздо радикальнее, выступал против заключения соглашения с властями о досрочных выборах. Еще одна не совсем понятная вещь – это появившиеся сообщения о том, что есть конфликт между полицией и военными. Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на свидетельство очевидца, что сегодня в центре Бангкока полицейский открыл огонь по военным, оцепившим район, где базируются антиправительственные демонстранты. Но будем следить за событиями в столице Таиланда и пытаться разобраться в них. Марк.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников рассказал последние новости о происходящем в столице Таиланда, Бангкоке, где продолжаются столкновения государственных сил безопасности с демонстрантами, требующими отставки правительства. А мы в программе «Свобода в полдень» возвращаемся к сегодняшним российским новостям. Хамовнический суд Москвы сегодня рассматривает вопрос о продлении срока ареста Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Речь идет о втором уголовном деле против них, которое рассматривается сейчас в этом суде и в рамках которого бывших руководителей ЮКОСа обвиняют в хищениях нефти. На прямой связи из здания суда корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Здравствуйте, Марьяна.
Здравствуйте, Марк. Вот буквально несколько минут назад председательствующий Виктор Данилкин огласил свое решение по ходатайству, заявленному государственными обвинителями, о продлении сроков содержания под стражей для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И Виктор Данилкин не был оригинален, он удовлетворил это ходатайство. В принципе, адвокаты рассчитывали, что, может быть, на этот раз что-то изменится, поскольку в апреле в российское законодательство были внесены поправки и начали действовать, по которым содержание под стражей, как мера пресечения для людей, которых обвиняют в тех преступлениях, которые инкриминированы Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, вообще не предусмотрен такой вид содержания под стражей. Это было сделано в рамках гуманизации российской исполнительной системы. Но, тем не менее, Виктор Данилкин сказал, что, учитывая объем и тяжесть предъявленного Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву обвинения, а также сложность рассматриваемого дела, большой объем материалов дела, 188 томов, он считает необходимым удовлетворить ходатайство государственного обвинителя Валерия Лахтина и продлить срок содержания под стражей подсудимых до 17 августа 2010 года. На самом деле здесь важно отметить, что даже если бы Виктор Данилкин отклонил ходатайство прокуроров, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, тем не менее, остались бы под стражей, поскольку они отбывают срок по первому приговору суда, Мещанского суда, 8-летний. Единственное, что им бы облегчили условия содержания, вот об этом постоянно говорят адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, что суд говорил их подзащитных к заключению в колонии общего режима, а фактически они содержатся большую часть вот своего срока в тюремных условиях, и это вызывает определенные проблемы, и поэтому адвокаты считают, что права их подзащитных нарушены. И сегодня же в процесс был введен новый государственный обвинитель, теперь их будет 5. Новый государственный обвинитель – это Вячеслав Смирнов, как стало известно журналистам. Он участвовал в деле Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на том этапе, пока следствие велось в Чите. Марк?
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова передавала из Хамовнического суда Москвы, который сегодня продлил еще на 3 месяца срок содержания под стражей бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире «Свободы» время гостей. Эфир из Киева. Помогут ли договоренности с Россией экономическим реформам на Украине? В программе участвует президент Центра экономического развития Александр Пасхалин, ведущий Виталий Портников. А через несколько минут, во второй половине часа «Свободы в полдень», Россия сегодня подаст заявку на проведение чемпионата мира по футболу. В Петропавловске-Камчатском разгорается финансовый скандал, связанный с растратой бюджетных денег государственными чиновниками. И культура. В Петербурге появится памятник поэту Осипу Мандельштаму и его жене, сделанный скульптором из Голландии. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
По меньшей мере 30 человек пострадали в столкновениях сторонников и противников временного правительства в городе Джалалабад на юге Киргизии. Организация договора о коллективной безопасности ОДКБ не будет вводить миротворцев в Киргизию. Урегулирование ситуации в Киргизии – это внутреннее дело властей республики, заявил генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжин на пресс-конференции по итогам неформального саммита организации в Москве. Поисковые работы на шахте Распадской в Кемеровской области могут быть возобновлены только через неделю, заявил главный военный эксперт МЧС России Павел Плат. В результате двух взрывов под землей в ночь на 9 мая погибли 66 человек. Судьба 24 остается неизвестной. В связи с трагедией на шахте Распадская Генпрокуратура России проверит безопасность работ на всех шахтах страны. В Удмуртии 10 чиновников администрации Ижевска обвиняются в растрате. Хамовнический суд Москвы в пятницу по требованию прокуратуры продлил срок содержания под стражей бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева до 17 августа. Новый российско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ передан для ратификации в Сенат США. В столице Таиланда, Бангкоке, в столкновениях антиправительственных демонстрантов с силами безопасности вечером в четверг погиб один человек, не менее 20 были ранены. В пригороде столицы Греции Афин, у здания крупнейшей в стране тюрьмы, произошел мощный взрыв, пострадали 2 человека. Полиция Нью-Йорка сообщила, что в подозрительном автомобиле, стоявшем возле станции метро Union Square, не обнаружено ничего опасного. В машине находились канистры с бензином. Суд в Венесуэле принял решение освободить из-под стражи оппозиционера, обвинившего правительство Уго Чавеса в пособничестве наркоторговцам. Международные правозащитные организации подвергли критике избрание ряда государств, в частности Ливии, в Совет ООН по правам человека. Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев обсудили в телефонном разговоре важнейшие международные проблемы. Одной из главных тем, по сообщению Белого дома, стала ядерная программа Ирана.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Сегодня делегация заявочного комитета «Россия-2018» во главе с первым вице-премьером Игорем Шуваловым передаст президенту ФИФА заявочную книгу на проведение чемпионата мира по футболу. Визит оценочной комиссии в Россию ожидается в августе этого года. Окончательное решение относительно стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 годов ФИФА вынесет в декабре. О шансах России провести один из этих чемпионатов в эфире «Радио Свобода» рассуждает главный редактор петербургской радиостанции «Зенит» Федор Погорелов. С ним беседует моя коллега Лейла Гениатулина.
Если говорить о шансах проведения чемпионата мира в России, то, несомненно, они в настоящий момент, хотелось бы верить, высоки. Потому что в таких, во всяких перипетиях зачастую смотрят не на наличие инфраструктуры. Инфраструктуру можно построить. Смотрят на поручителей. Как это было с Олимпиадой в Сочи. Вы помните, кто возглавлял, собственно говоря, заявочную комиссию? Возглавлял ее Владимир Владимирович Путин. И для людей, которые в ФИФА определяют, где проводить тот или иной чемпионат, важно понимание гарантии, кто стоит за реализацией этого проекта. Соответственно, если там в заявочной комиссии есть Шувалов, то это автоматически повышает шансы.
Вот вы уже сказали про инфраструктуру, а вот как вы оцениваете готовность российских стадионов к проведению чемпионата мира по футболу и вообще развитие инфраструктуры?
Я ее оцениваю в настоящий момент как ужасающую, потому что в настоящий момент в России пальцев одной руки хватит. Есть хороший стадион в Раменском, есть пятизвездные, как написано на самих Лужниках, Лужники, но в которых лежит искусственный газон, на котором, естественно, нельзя проводить матчи чемпионата мира. Арена Химки, собственно говоря, в Химках, где играет «Динамо» и периодически ЦСКА. Вот, пожалуй, три стадиона, которые с определенными натяжками можно расценивать как адекватные уровни проводимого турнира. Но при этом я точно так же отдаю отчет, что была бы задача, что называется, проведение чемпионата Европы в Португалии и проведение чемпионата мира в Германии кардинально изменило ситуацию с инфраструктурой футбольной в этих двух странах. Поэтому я не вижу проблемы в отсутствии хороших стадионов сейчас. Я как раз и чрезвычайно рассчитываю, что как болельщик по проведению чемпионата мира в России позволит построить все то, что должно быть построено. Это и стадион в Петербурге, многострадальный, это и стадион, который заложен в Казани. Казань, как мы все знаем, по примеру многообразных строек, они делают все вовремя, так как должны были. Это стадион, который пытается построить «Спартак», это стадион, который пытается построить ЦСКА. Если все эти стадионы будут построены, там еще что-то в регионах, да, то это позволит после 2018 года российскому футболу развиваться совсем по другим правилам.
Совсем немного времени осталось до Олимпиады 2014 года в Сочи. Сейчас идет полным ходом подготовка. И вот в связи с этим, сможет ли Россия также достойно на уровне подготовиться к чемпионату мира по футболу?
Дело в том, что опыт Португалии, последний из таких глобальных строек, в Германии все-таки было больше реконструкции, чем строительство новых стадионов. Опыт Португалии показывает, что 2 лет при правильной организации, понятно, что у нас никогда не будет правильной организации, я очень удивлюсь, если она будет, точнее так, но, тем не менее, 2-3 лет достаточно для того, чтобы построить все встретиться даже, в общем, с Ground Zero.
Как вы думаете, что это вообще даст для России проведение чемпионата мира по футболу? Зачем это России?
Проведение чемпионата мира, прием чемпионата мира, как любого гигантского спортивного турнира, там чемпионат Европы, Олимпийские игры, летние и зимние, входят в этот же список. Это не только определенная экономическая не авантюра, а мероприятие, да, история, которая в итоге будет доходной для страны при правильной организации всего бизнеса вокруг. Это еще и невероятно интенсивный импульс для развития отрасли в целом. Достаточно сейчас включить обзор любого тура чемпионата России, и вы увидите, что матч из Ростова смотреть просто тяжело, потому что там трибуны низкие, камера стоит практически на уровне там 10-го ряда. Не видно, кстати, с новых стадионов. Это не только рост там заполняемости трибун, это еще и такие вещи, как телепоказ, история взаимоотношения прав и прочего, телевизионных прав. Поэтому это как раз проведение чемпионата мира позволяет следующие 5-10, а то и больше лет проживать на этом багаже. Это не просто стадионы, не просто кресла. Это объекты, которые определяют качество игры, не менее важные, чем сами футболисты и тренеры.
На пресс-конференции Сергей Фурсенко, президент Российского футбольного союза, заявил, что главная задача – выиграть этот турнир. Родные стены должны помочь. А вот как вы считаете, сможет ли российская его сборная выиграть чемпионат мира по футболу, если он будет проходить в России?
Если чемпионат мира будет проходить в России, выиграть его будет намного легче. Это скучная статистика. Страны, принимающие крупные турниры, проходят по сетке как можно дальше, а некоторые, в общем, и выигрывают. Если вы вспомните, та же Португалия играла в финале чемпионата Европы, та же Германия в полуфинале играла. Все равно для той сборной Германии это был большой успех. Фурсенко же все очень просто сформулировал. У нас стоит задача выиграть чемпионат мира 2018 года. Неважно, в общем, где он будет проводиться. Просто если он будет проводиться в России, его будет выиграть легче.
Говорил главный редактор петербургской радиостанции «Зенит» Федор Погорелов. Такой же вопрос, выиграет ли Россия чемпионат мира по футболу, если получит право провести его у себя, мы попросили нашего корреспондента Сергея Хазова задать прохожим на улицах Самары.
Россияне, может, и выиграют, но при нынешнем уровне подготовки спортсменов спорт стал просто бизнесом. И вопрос выигрыша на чемпионате мира – это вопрос денег, а не вопрос того, где будет проходить чемпионат – в России или в какой-либо другой стране.
Я думаю, они вместе. На сборах мало бывает. Их собирают отовсюду. Если раньше, как я помню, по детству, ЦСКА – основа сборной была. Ну, еще из других клубов там привлекались. Тренировались, по сути дела, и отбор шел в ЦСКА. Исходя из того, что они все будут представлять Советский Союз. А сейчас взяли с разных команд. Это же тоже проблема сборов.
Я, честно говоря, не слежу за футболом. Я не болельщик.
Я вообще люблю спорт.
Но еще пока неизвестно. Пока еще не особо проигрывает. Может быть, тренеров не хватает. Может быть, собирает. Это же все-таки сборная России. Много легионеров, которые по отдельности замечательно выступают. Вместе, в группе уже не особо получают. Не хватает времени.
Если этот чемпионат будет проходить в России, то, соответственно, будет создана атмосфера вокруг этого чемпионата. Соответствующее судейство. Судьями у нас работать могут очень хорошо, разворачивая как в ту, так и в другую сторону. Достаточно вспомнить, как работали судьи, как работали с Олимпийским комитетом и продавили Сочи 2014. И я и думаю, что если будет чемпионат в России по футболу, то шансы у нашей сборной возрастают неизмеримо.
Ну, я небольшой специалист. В идеале сборная была в 80-х, 70-х годов. Вот это была сборная. Но мне кажется, может быть, подбор команды неудачный. Потому что набрали одних лидеров, каждый играет сам на себе. А вот командные игры я не вижу у них.
Ну, не знаю, может быть, какой-то нет внутри слаженности, что ли, ребят. Немаловажный фактор, наверное, нужно все-таки поднять внутри людей патриотизм.
Нет, она все равно не могут сделать то, чтобы стать, допустим, настоящим лидером. Думаю, что не хватает у нас воли, напористости. Техника-то бывает неплохая. А вот сила, воля, уверенность в победе, вот это у нас нет.
У нас сейчас собирают так это спонтанно. Соберут. Надо хотя бы месяц сыгрались, потренировались.
Команды, которые играют в нашей чемпионате, все-таки они более слабые. Да не только тренер виноват. Просто жизнь так сложилась, что так. Хотя тренер, наверное, уже все-таки другой тренер нужен, молодой.
Нет, нужно развивать спортсменов чувство Родины, и тогда успех будет за ними.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, выиграет ли российская сборная чемпионат мира по футболу, если он будет проходить в России. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Репортажи корреспондентов «Свободы» о жизни российских городов. В Петропавловске-Камчатском разгорается финансовый скандал, связанный с растратой бюджетных денег государственными чиновниками. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Петропавловске-Камчатском Ярослав Мельник.
В то время как бюджет камчатской столицы объявляется дефицитным и денег не хватает на многие программы, власти города подозреваются в нецелевом использовании средств из казны. Десятки серьезных нарушений выявила контрольно-счетная палата Камчатки. Аудиторы говорят о нецелевом использовании порядка 500 миллионов рублей, и это только в области ЖКХ. Деньги с городского бюджета необоснованно перечисляли на счета коммунальных предприятий. Также, по их мнению, незаконным оказался и крупный кредит, взятый властями Петропавловской международной финансовой корпорации. Займ в 700 миллионов рублей потратили на погашение более дешевых кредитов в камчатских банках. При этом процентная ставка и обслуживание многомиллионного кредита оказались почти в два раза выше, чем, к примеру, кредит в местных банках, говорит руководитель Камчатской контрольно-счетной палаты Сергей Лазовский.
Мы говорим о незаконном получении кредита международной финансовой корпорации. А в связи с тем, что данная организация не является аккредитованной в Российской Федерации кредитной организацией, соответственно, сделка в соответствии с законодательством Российской Федерации считается ничтожной. Соответственно, все последствия по этой сделке, а это выплаты процентов, вознаграждений, премии и прочее, они тоже незаконны.
Кстати, в условиях кризисного дефицитного бюджета городские власти умудрились выплачивать завышенные премии чиновникам. Замы и советники градоначальника получали премии от 200 до 600%, а иногда и 1700% от оклада. В то время как по страховым взносам и прочим выплатам фонды за городских бюджетников муниципалитет скопил огромный долг. Отчет контрольно-счетной палаты был вынесен на обсуждение местных политиков, представителей общественности и средств массовой информации. Приглашали градоначальника Петропавловска, но Владислав Скворцов за несколько дней до мероприятия ушел в отпуск. Разбираться с непростыми документами пришлось его первому заместителю Сергею Кондрашину.
Окончательных выводов, по крайней мере, у меня нет. Есть только одно. Убежденность в том, что, естественно, нарушения должны устранены, виновные должны быть наказаны. Сколько понадобится времени мне сейчас для того, чтобы, я думаю, с участием наших специалистов, ну, я полагаю, наверное, и депутаты городской думы, также заинтересованы в том, чтобы самым тщательным образом, в общем-то, разобрать этот документ, что называется, по косточкам. И уверяю вас, что эта работа будет проведена.
Впрочем, на обсуждение нарушений при расходовании денег в Петропавловске лично не пришел и председатель Гордумы. Заменить Ивана Данкулинца пришлось депутату Евгению Чистову. Для него многие документы стали откровением.
Но если действительно факты эти подтвердятся и будут доказаны, то, ну, я думаю, что мы примем все меры для того, чтобы поставить на место тех, кто... Ну, может быть, неправильно сделал, может быть, кто-то чего-то нарушил. Ну, и не дай бог, конечно, если где-то, куда-то ушли деньги на личные нужды. Вор должен сидеть в тюрьме.
Представители контрольно-счетной палаты говорят, что ряд выявленных нарушений при расходовании денег из городской казны могут повлечь уголовную ответственность для первых лиц Петропавловска. Все материалы в ближайшее время будут переданы для проверки в прокуратуру и Следственное управление Камчатки. Впрочем, внимательно рассмотреть отчет порекомендовали и городской думе. Именно этот орган утверждает расход денег из казны, говорит председатель комитета по бюджетной политике, законодательной собрания Камчатки Дмитрий Повзнер.
Если они согласятся с нашей точки зрения, с точки зрения контрольно-счетной палаты края, то я полагаю, тогда они могут выразить недоверие исполнительного органа власти. Тем более, что в определенной степени исполнительная власть их подставила. Ну а недоверие влечет за собой, очевидно, отстранение и нежелание работать с этим градоначальником. Мне кажется, это был бы более взвешенный гражданский поступок со стороны депутата. Прежде всего нужно отвечать перед горожанами.
Будет ли возбуждено уголовное дело за нецелевое использование денег из городской казны, покажет время.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Мельник. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода. Новости».
По меньшей мере 30 человек пострадали в столкновениях сторонников и противников Временного правительства Киргизии в городе Джалалабад на юге страны. Поисковые работы на шахте «Распадская» в Кемеровской области могут быть возобновлены только через неделю. Хамовнический суд Москвы сегодня продлил срок содержания под стражей Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода».
Главные темы дня.
Трагедия на шахте «Распадская». Поиски пропавших горняков прекращены на 7 дней.
Комментарии экспертов.
Фантом Сколково. Почему проект российской Кремниевой долины был раскритикован бизнесменами?
Право автора.
За нашу и вашу свободу от налогов. Журналист Ольга Серебряная. Нужны ли чеки за школьные поборы?
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Новости российской мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России планирует рассмотреть сегодня в первом чтении законопроект о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, регулирующий кредитование малых предприятий, индивидуальных предпринимателей и частных лиц. Согласно оценке Российского микрофинансового центра, за последние 6 лет количество потребителей микрофинансовых услуг в стране увеличилось более чем в 5 раз, а средняя сумма микрозайма составляет сегодня около 60 тысяч рублей. Инфляция в России с 1 по 11 мая составила 0,2, а с начала года 3,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,3% и 6,5% соответственно. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом по итогам 2010 года инфляция в России составит от 6,5% до 7,5%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 30 апреля по 7 мая сократились на 4 миллиарда долларов или примерно на 0,9%, до 456 миллиардов 700 миллионов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагает две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Совет Федерации России предлагает ужесточить штрафные санкции за создание искусственного дефицита на рынке нефтепродуктов. Кроме того, в постановлении, принятом Верхней палатой парламента страны, правительству рекомендуется создать условия для обеспечения всех участников рынка свободным и равным доступом к обороту нефтепродуктов в его различных сегментах, а также определить порядок недискриминационного доступа к инфраструктуре по транспортировке нефти. Государственная компания «Российские железные дороги» планирует с августа ввести в эксплуатацию скоростной поезд «Сапсан» на маршруте Санкт-Петербург-Москва-Нижний Новгород, заявил президент компании Владимир Якунин. Ранее сообщалось, что скоростное движение на этом участке будет открыто в начале июля. Составы «Сапсан» немецкой электротехнической компании «Сименс» 18 декабря 2009 года уже используются между Москвой и Санкт-Петербургом, причем в начале нынешнего апреля количество их ежедневных рейсов было увеличено с 3 до 5 в каждом направлении. Курс доллара на сегодня 29 рублей 86 копеек, на 34 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 37 рублей 84 копейки. По сравнению с четвергом он подешевел на 35 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о самых интересных событиях в мире культуры. В Петербурге 25 мая откроется голландский памятник поэту Осипу Мандельштаму и его жене Надежде. Композиция амстердамского скульптора Ханеке де Мюнк представляет собой своего рода антитезу, поставленному недавно первому в Петербурге памятнику поэту как жертве большого террора. В представлении де Мюнк же памятник Мандельштаму – это прежде всего мемориал любви, победившей смерть. С Ханеке де Мюнк беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
Два года назад, в 70-ю годовщину гибели Осипа Мандельштама в пересыльном лагере, Санкт-Петербургский государственный университет, где поэт учился, от установки памятника любви на своей территории отказался. Говорит инициатор проекта, автор композиции в честь Осипа и Надежды Мандельштам, голландская художница Ханеке де Мюнк. В университете изначально иначе представляли себе памятник Мандельштаму. Им был нужен монумент, который передавал бы всю трагичность жизни Осипа и Надежды Мандельштам.
В итоге появился памятник сродни
надгробию.
Да, в музее Ахматовой. Мой памятник абсолютно иной. Он оказался намного более жизнеутверждающим по характеру, нежели того ожидали в Петербурге. Однако он все равно пришелся по душе директору Ахматовского музея Нине Поповой, которая написала очень красивое рекомендательное письмо и приняла активное участие в дальнейшей судьбе проекта. Понравилась моя работа и директору музея Набокова Татьяне Пономаревой, которая также написала очень приятное письмо с призывом дать памятнику зеленый свет именно в этой форме, потому что это памятник Осипу и Надежде Мандельштам вместе. Ханна Кедемюнг не стала разлучать бронзового Мандельштама с супругой и сплавила их фигуры воедино. То, как Осип и Надежда Мандельштам жили вместе и вместе посвятили себя слову, свободному слову, а также то, как Надежда посвятила себя трудам мужа, сохранила их, заучив наизусть, и передала его наследие будущим поколениям, само по себе жизнеутверждающе. Союз Осипа и Надежды Мандельштам сам по себе памятник любви. О, как же я хочу, нечуемый никем, лететь во след лучу, где нет меня совсем. Этими строками Мандельштама будет оформлен постамент для памятника, который подготовил петербургский художник Хачатур Белый. На постаменте чаша, а из нее поднимается изогнутый ствол оливкового дерева. Стиль композиции навеян мандельштамовским армянским циклом, пронизывающим все творчество поэта стремлением высветить связь времен. Так автор памятника отвечает на вопрос критиков, что это у них под ногами. Это скульптурные элементы, которые я позаимствовала из древних культур, прежде всего раннехристианской, которая особенно интересна была в Армении. Некоторая детскость в положительном смысле прослеживается в армянском искусстве до сих пор. Свежесть, чистота. Чаша символизирует живую святую воду, тайну воды, из которой все мы произошли. Чаша установлена не на традиционную колонну, а на ствол молодого деревца. Я просто не могу представить себе Мандельштамов на тяжелой прямой колонне. Они в моем видении опираются на нечто хрупкое и изящное. На вершине ствола мужчина и женщина, слившиеся воедино. За плечами у мужчины и женщины две потусторонние фигуры, нечто среднее между ангелами и птицами. У мужчины в руке пачка бумажных страниц. Сама скульптурная композиция образует собой крону дерева. Все фигуры изображены в движении, словно ветер раскачивает крону дерева. Для россиян, для петербуржцев, первый в первую очередь, ваше восприятие Мандельштама может показаться до кощунства воздушным. Да, я знаю об этом. Это, к сожалению, так. Мы иностранцы, не обремененные воспоминаниями о тяжелом, трагическом прошлом. Но мы тоже читаем стихи Мандельштама. Например, моего мужа, художника Сидса Бакера, стихи Мандельштама вдохновляют на создание очень красочных работ. Мы, как иностранцы, испытываем потребность отразить другую сторону мандельштамовского творчества, не трагическую, а вдохновленную самой природой и такими простыми, но такими замечательными повседневными мелочами во взаимоотношениях людей, динамическую. К открытию памятника голландский художник Сидса Бакер подготовил серию примитивистской графики по мотивам малоизвестных детских и юмористических стихов Мандельштама. Я бы хотел добавить, пусть мы и воспринимаем его в переводе, но сила надежды вдохновляет нас в стихах Мандельштама именно потому, что он сам страстно верил в то, что его стихи в будущем будут услышаны. Он продолжал писать, зная, что это приведет его к гибели, но что труды его не погибнут. И в этом заслуга его жены, которая хранила его тексты в памяти десятилетиями. Благодаря ей они дошли до нас. Поэзия была для Мандельштама как воздух. Писать означало дышать. Но и писать, творить в безвоздушном пространстве было мучительно. Фигуры супругов Мандельштама в памятнике Ханеке находятся в воздухе, купаются в нем. 25 мая памятник любви в честь Надежды Иосипа Мандельштам откроют на территории филологического факультета СПбГУ. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Программа «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» из нашего цикла «Истории, посвященных общей теме окончания Второй мировой войны в Европе». В год празднования 65-летия Победы в Лондонском имперском музее войны открылась выставка под названием «Министерство продовольствия», рассказывающая о том, как и чем питались британцы во время войны. С куратором выставки, историком Терри Чарманом, встретилась и поговорила корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
Посетители выставки в Имперском музее войны знакомятся не только с продовольственной ситуацией в Британии во время войны, но и с тем, как выглядели продукты питания того времени, с популярными блюдами и кулинарными рецептами, и даже с тем, как выглядела кухня средней английской семьи, ее модель в натуральную величину установлена в одном из выставочных залов. Во время войны в Британии проживало 48 миллионов человек. Население Большого Лондона составляло 9 миллионов. Основные продукты питания выдавались по удостоверениям личности, которые были впервые введены в стране на военный период. После войны они были отменены. Каждый британский подданный должен был зарегистрироваться у определенного мясника, зеленщика или бакалейщика и только у него отовариваться. Супермаркетов в то время еще не было. И хотя основные продукты питания в Британии были рационированы, хлеб можно было покупать свободно благодаря регулярным поставкам пшеницы из Америки и Канады. На одного человека в неделю выдавали такое количество продуктов питания. Мясо только на 1 шиллинг, это примерно 400 граммов, сахара 200 граммов, масло или маргарина 115 граммов, бекона 115 граммов, сыра 28 граммов, чая 50 граммов. Это подчеркиваю, на неделю на человека. Однако, как рассказал в интервью «Радио Свобода» куратор выставки Министерства продовольствия историк Терри Чарман, даже городское население ухитрялось выращивать овощи и разводить свиней, кроликов и домашнюю птицу.
В военные годы британская политика в сельском хозяйстве претерпела серьезные изменения. Если в 1939 году Великобритания импортировала 70% своего продовольствия, то к 43-му году только 35% ввозилось из-за рубежа. Началось сведение интенсивного земледелия на пришедших было в упадок в 20-е и 30-е годы землях. Общественные земли попали в сельскохозяйственный оборот, всячески поощрялось производство отечественных продуктов питания. Рационирование продуктов было введено 8 января 1940 года. Сокращение потребления было вызвано в частности тем, что торговый флот должен был заниматься доставкой военного оборудования, оружия, амуниции, снарядов и другого необходимого армии снаряжения. Население призывали есть картофель, причем с кожурой, что считалось более полезным. В то время в частных и общественных садах и парках вместо цветов выращивали овощи. Огороды были даже в Тауэре и Кенсингтонском парке.
Что собой представляло меню средней английской семьи во время войны?
Что предпринимала английская домохозяйка, чтобы накормить во время войны типичную семью – отца, мать и двоих детей? Она покупала у мясника, у которого была зарегистрирована, положенную небольшую порцию мяса, которое семья растягивала на воскресный обед, на воскресный ужин и даже ухитрялась использовать его остатки для пирога в понедельник, а иногда и во вторник. В те времена люди были очень изобретательны. Кстати, у многих тогда был доступ к продуктам, которые не были нормированы. В рабочих столовых, на военных и авиационных заводах, на верфях, в отличие от Германии, продукты не нормировались. Школьники могли питаться бесплатно в школе. Но вот что самое примечательное. В каждом городе и даже деревне существовали так называемые британские рестораны, где можно было получить обед из трех блюд – суп, мясное блюдо и пудинг – всего за 6 пенсов. На сегодняшние деньги это 1 фунт и 50 пенсов. Продуктами их снабжало Министерство продовольствия. Никто в Британии не умирал от голода. Те, кто испытывал трудности и жаловался на недостаток еды, никогда не жили в таких ужасных условиях, в которых оказались жители Ленинграда во время блокады,
говорил куратор лондонской выставки Министерства продовольствия историк Терри Чарман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Ее провел для вас Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Через 7 минут в прямом эфире «Час прессы» с Виктором Резунковым. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спасатели работали за пределами возможного.
Я глубоко убежден, это не бытовое убийство.
British Petroleum живет сейчас в ожидании огромного количества судебных.
Двое из троих задержанных уроженца Пакистана снабжали террористов.
Ученые потребовали резервирования рабочих мест для молодых специалистов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11 700, 15 130, 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».